Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Библия говорит, что у Бога есть план для каждого человека. Он создал вселенную и сотворил человека по своему образу и подобию. Но всегда ли мы понимаем этот план? Зачем нас создал Бог? Бог видит в нас уникальные ценные личности. А что видим мы? Почему нам часто так трудно принять себя и найти свое место в этом мире? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях мой старый друг, и, я бы сказал, даже товарищ по оружию, писатель и служитель церкви Олег Комраков. Привет, Олег.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Слушатели. Привет, Игорь.
Вот. Сегодня мы будем... Ну, я подумал, кого бы мне пригласить поговорить про самооценку. И вот при всем богатстве выбора у меня был один вариант с Олегом, потому что мы с Олегом, знаете, как, прошу прощения, старый символ даосизма инь-ян, то есть на разных всегда таких эмоциональных сторонах находимся. Но начну я вот с чего. Начну, если мы говорим про самооценку, то сразу же какие могут возникнуть ассоциации? Сразу же ассоциации возникают с какими-то, знаешь, такими книгами по психологии. И первая цитата, которую сегодня я приведу, это цитата известного писателя. Он еще и свои... Он, кстати, представитель экзистенциальной психологии, направления в экзистенциальной психологии, Ирвинг Йом. Так вот, он написал: «Я знаю многих людей, которые не любят себя и пытаются поправить положение, добиваясь хорошего к себе отношения окружающих. Добившись этого, они сами начинают хорошо к себе относиться. Но это не решает проблему, это подчинение авторитету другого. Вы должны принять себя, не искать пути для достижения моего признания», считал Ирвинг Йом. Ну, тут в данном-то случае я с ним могу согласиться, и давайте поговорим с вами, друзья, о самооценке. И присоединяйтесь к нам, вы можете нам написать комментарии под трансляцией. Вы также можете нас послушать на сайте teos.fm, и вот мы сейчас транслируемся в группе Teos Media во ВКонтакте, в Фейсбуке и во многие другие группы. Поэтому присоединяйтесь к нам к разговору о самооценке и ответьте, дорогие друзья, на такой вопрос. Как вы относитесь к своим недостаткам? Трудно ли вам принимать себя? Вот интересен ваш опыт. И как вы, в общем-то, преодолевали это? Да? Вот интересно.
Да, хороший какой вопрос.
Какой у вас опыт преодоления, есть ли этот опыт преодоления? Вот начнем мы вот с чего, Олег. Как ты думаешь, почему мы часто страдаем от заниженной самооценки? Почему мы не можем адекватно оценивать себя?
Ну, смотри, познать себя – это стремление человека с древнейших времен. Знать, для чего ты предназначен, в чем твоя сущность, что ты себя представляешь. Но очень трудно оценить себя адекватно, потому что ты оцениваешь сам себя, находясь в своей собственной голове. То есть для этого нужно отстраниться, нужен объект познания и субъект познания. И тебе надо либо разделиться в душе, выделить из себя вот этого вот рефлексирующего субъекта. Но тут возникает вопрос, а это рефлексирующий субъект, это я, который познает самого себя, оно же тоже требует познания, его же тоже кто-то должен осознавать, кто-то должен познавать. Сейчас такая дурная бесконечность, выстраивание такой цепочки познающих субъектов.
Ух ты, ты меня прям запутал прям. Вот я уже это пытаюсь понять, где я вот в этой твоей страшной схеме.
И что такое я? И вторая проблема – это критерии оценки. Как себе, как оценивать? Человек настолько многогранная личность в социальном плане, в отношениях с другими людьми, даже в экономическом, в плане возраста и так далее. Столько параметров. И где критерии, и кто устанавливает эти критерии? Почему мы воспринимаем эти критерии как оценку нас? И когда мы разбираемся, эти критерии они объективно существуют или они нам навязаны обществом, родителями? Вот уж проблема проблем. Критерии, которые мы приучены с детства. Нашими знакомыми, людьми, которые для нас авторитетны. Где я, как оно есть на самом деле, и где я, как оно прописано, каким оно должно быть окружающим нас социумом.
Ну, вот где, смотри, где да, я тут пытаюсь как-то немножко упростить твою сложную социопсихологическую схему.
Проще.
Ну, это просто нужно любить тебя так, как я тебя люблю, и знать тебя так, как я тебя знаю, чтобы тебя понимать, твои простые схемы. На самом деле, действительно, смотри, первое, с чем сталкивается подросток, я, скажем, счастливый отец уже молодой девушки, да, которая прошла через подростковый возраст, но я прекрасно понимаю, что, например, там девушка в 19 лет, у нее, преодолев какие-то свои уже в прошлом подростковые проблемы, у нее есть, ну, как бы, свои проблемы самоидентификации. И я, ты знаешь, вот я все время старался свою дочь старшую, ну и младшую тоже, младшая находится вот еще в таком блаженном возрасте, я прекрасна. Ну, как бы, понимаешь? Но да. Понятно, что если ребенок, например, получает у родителей внимание, любовь, заботу, если у него поддерживающие родители, да, это означает, что родители говорят, что она молодец и так далее. У этой точки зрения воспитания есть большой, скажем, пул противников. Да? Считается, что тогда, если ребенок вот так воспитывается, что его поддерживают, его говорят, молодец, он каракуль какой-нибудь принес, говорит, вообще, да, ну, вот, молодец там, да, как бы считается, что...
У него теряется мотивация к развитию.
Да, типа вот не будет развития.
Так все хорошо. Угу.
Да. Я, как, кстати, большой противник вот этих противников, да, потому что считаю, что мотивация к развитию, ну, то есть, грубо говоря, если самый классический способ воспитания ребенка, это способ, индейский способ научить ее плавать, да, то есть бросить водопад, если выплывет, ну, вот как бы молодец, а не выплывет, ну, это его проблема, да.
Хороший способ, когда детей много.
Да. Но это, знаешь, это как у... И это связано, кстати, с язычеством часто, да? Потому что, ну, там, это связано, например, с северными народами, которые очень сильно повязаны на язычестве, на вот... Mm-hmm. И на, ну, на пантеистском язычестве, да? Там язычество, оно разное бывает. Бывает эллинистическое язычество, античное язычество. Это один вариант, оно такое более гуманистическое язычество, да? А есть, собственно говоря, пантеистическое язычество, когда кругом тебя там, ну, как, например, в Японии, да, то есть там кругом, там палочка лежит, и ты ее сам отрубил, но у нее есть там свой дух, который ей двигает, да, вот это вот да. Страх и ужас, в котором живет человек, то есть, с одной стороны, знаешь, когда нам говорят, нам надо вернуться к своим истокам, я говорю, каким истокам? Это вот к этому, там, к пантеизму, вот к этому совершенно страшному, да, когда ребенок упал за борт лодки, ну, как бы дух реки взял, да, чего ж тут, и спасать его не чего, да.
То есть, ну, чуть... С истоком и традициями все такая проблема некоторая.
Вот, я к чему? К тому, что, да, традиции влияют, и важно-то что? Важно, что даже у поддерживающих родителей, то есть родителей, любящих своих детей, они вдруг видят, что в подростковом возрасте там, их ребенок начинает стоять, я некрасивая, и, ну, mm-hmm. мальчик на это не обращает внимания, да, у него совсем другая. Я там не мужественный, не сильный, не храбрый, да, то есть я не самый умный, не самый ловкий, не самый вот такой вот супермен, да. И ты вдруг понимаешь, а почему, как бы, ну, казалось бы, ты вот наоборот стараешься поддерживать, или, ну, понятно, что очень сложная ситуация воспитания в неполных семьях, да, когда, ну, ребенок, воспитанный в полной семье, имеется в виду, у которого есть полноценно мама и папа, да, где нет вот этой, ну, травмы, потери одного родителя, ухода родителя, предательства, потом весь, там, чуть ли не всю жизнь человек пытается справиться с этим вот страхом предательства, страхом доверия и так далее, да, Вот. Как бы откуда это возникает? Почему вот вообще нам свойственно страдать, как думаешь?
Какой глубокомысленный вопрос. Ну, ладно, давай, если вот здесь вот в психологическом аспекте, то страдание — это то, что позволяет как раз увидеть свою сущность. Опять же, вот если только на этом сосредоточиться, то, что, как те же самые экзистенциалисты, если уж мы тут вспомнили, предельные ситуации, пограничные ситуации, в которых человек поставлен вот на грань выживания, на грань осознания того, что он есть, и то, как он поступает, проявляет его подлинную сущность. Да, страдание — это то, что позволяет нам проявить себя, узнать себя по-настоящему и, да, может быть, разочароваться в себе, к сожалению.
Но здесь не столько, я думаю, про страдание вопрос, сколько про самострадание. Когда человек страдает, когда у него фактически нет поводов для этого страдания. Да? То есть самокопание, самобичевание, самообвинение. Да? Друзья, вы к нам присоединяйтесь. Давайте поговорим про наши комплексы неполноценности или про заниженную самооценку. Напишите нам, как вы вообще относитесь к своим недостаткам. Воспринимаете ли вы их как какое-то бремя, которое вам мешает? Или ну, как бы считаете, что это оттеняет просто вашу великолепную натуру? И трудно ли вам принимать себя, и как вы вообще справляетесь с этим, справлялись с заниженной самооценкой? Очень интересно узнать ваше мнение. Да?
Ну, я тебе хочу сказать, что тоже есть все-таки некая грань между самообвинением, самокопанием и критической оценкой самого себя, потому что тоже вот это вот «я великолепен, я лучше всех», «я несравненный», оно тоже человека, в общем-то, ставит в неловкое положение. И вот эта вот самоуверенность, она тоже опасна. И понятно, что некоторый критический взгляд на самого себя нужен. Но вот где поставить грань между критическим взглядом и самоедством?
Давай перейдем в практическую полость. Значит, плоскость, не полость, даже плоскость. А как у тебя с самооценкой вообще? Ты как воспринимаешь свои недостатки?
Тяжело, с трудом. Мне все время хочется вот-вот сказать, ух, какой ужас, какой мрак. Но вот они есть, они объективно существуют. Или, по крайней мере, я так воспринимаю. Помню, в подростковом возрасте, раз уж опять говорили про подростковое, но это был вообще какой-то прям кошмар. Когда я начал как-то рефлексировать, самокопаться, то это был ужас без конца. С годами как-то приспособился, знаешь, возраст, он смягчает и требования к самому к себе, да и к окружающим тоже. Ну, опять же, не у всех, но у большинства людей. Ты начинаешь так, как-то спокойнее это воспринимать. Но все равно, когда что-то такое случается, ты в очередной раз видишь, что вот тут у тебя проблема, и эта проблема, она с тобой с детства, и ты с ней никак не можешь справиться, это, конечно, очень сильно выводит из себя и огорчает.
Да, друзья, напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Можете зайти на сайт Теос FM, выбрать передачу, и там прямо в передаче будет ссылочка на пожертвовать или поддержите нас. Вы заходите по ссылочке, выбирайте любую сумму. И спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей может услышать наши передачи и, в общем-то, услышать Евангелие. Да, у нас есть уже комментарии. Вот Виктор написал, что Бог создал человеку ад на земле. Я думаю, Виктор, вы допустили самую частую системную ошибку. Ад на земле для себя создает часто человек, и Бог к этому не имеет никакого отношения.
Но Бог же создал человека таким.
Да, но
дал ему вот эту возможность создавать себе ад на земле.
Да, Бог создал по... Единственное, здесь может быть по касательной, скажем так, в кавычках, вина Бога в том, что он создал его со свободной волей, да? Вот, способного выбирать. И человек выбирает это изначально. Вот у Адама это все началось. Но я, кстати, из плоскости богословских дискуссий хочу выйти, чтобы мы не ушли в классическую схему реформатско пиетистической дискуссии, да?
Кто виноват?
Да, кто виноват там. Алексей написал, я принял себя таким, какой есть, какой я есть. Алексей, напишите, как у вас это все происходило, как вы приняли себя, что вам в этом помогло? Mm-hmm. Это было действительно интересно, потому что у меня свой опыт принятия себя. Не могу сказать, что я в свои 46 годиков абсолютно и 100% принял себя, да, но как-то я научился с собой договариваться, да, в это время уже. Роман написал, все мы проходим испытания на этой земле, это план Бога для человека. Согласен, действительно, испытание, если говорить про испытания, то да, это действительно очень важно для нас и для моего характера.
Да. Взращивает характер.
Да, да, это взращивает характер, и прежде всего это помогает меня как-то, ну, как бы это помогает моей самоидентификации, то есть когда происходят mm-hmm. какие-то... Я в статичном состоянии, то есть я, когда мне ни хорошо, ни плохо, да, вот, ну, я не как-то... У меня нет такой мотивации двигаться куда-либо, да, мне нужно внешний толчок, что называется, да, для того, чтобы развиваться.
Ваше спокойствие и равновесие, ну, ты, в общем-то, пребываешь как бы в состоянии такого, ну, отключенности от жизни, от реальности.
Да, да. Жизнь – это всегда движение, да?
И оно еще придает тебе иллюзию, что все хорошо, все нормально. И ты расслабляешься, ты перестаешь взращивать характер, угу. Да, и когда приходит испытание, ты вдруг понимаешь, что, ой, а сколько всех слабых мест образовалось за это время. Это знаешь, как тренировался, потом перестал тренироваться, а потом взял вот вроде те же самые гантели, которые ты раньше спокойно поднимал, и такой, опа.
Да, ой, а слушай, актуальные вещи говоришь, актуальные вещи, да. Я вот,
С духовной жизнью, да, есть похожая ситуация, конечно.
Я после новогодних праздников это очень хорошо ощутил. Насчет нагрузок, которые себе перестал давать. Хочу еще одного эксперта привести мнение одного эксперта. Мария фон Эбнер-Эшенбах как-то написала, «Все зависит от окружения. Солнце на небе не столь высокого мнения о себе, как свечка, зажженная в погребе». Но мне кажется, тут даже не столько про окружение, сколько про обстоятельства, да? То есть, ну, понятно, что среди тьмы свечка действительно может себя ощущать солнцем, да? Ну, mm-hmm. имеется в виду человек в сложных обстоятельствах, когда там ты на небосводе, и когда у тебя там все вокруг и хорошо, вроде как и чуть там гордится, потому что кругом другие звезды, да, сияют. Mm-hmm. Mm-hmm. А когда ты один в этих обстоятельствах, когда, ну, у тебя только два варианта, либо светить, либо не светить, да, тогда действительно вот эти обстоятельства позволяют тебе как-то двигаться вперед и, ну, в общем-то, себя так ощущать, да? Вот, Жанна Михайлова, добрый день всем! Олег, светский писатель, ты светский писатель, скажи мне. Вот я тоже, кстати, давно хотел, вот боюсь. Смотри, видишь, какой важный вопрос. Ты вот светский писатель или какой?
Боюсь, что, наверное, светский. Слишком... ну, хотя нет, ну, у меня книга-то была христианская, моя первая, mm-hmm. как раз о христианском опыте, о самооценке там было очень много, о самокопании mm-hmm. еще больше.
Назови хоть название, чтобы люди узнали.
«10 дней без солнца». Очень прям уместно вот к цитате.
Да-да-да.
Но потом я, наверное, вот все-таки те вещи, которые я писал после, они все-таки были скорее больше светские.
Я могу сказать, знаете, я сравню Олега с, пусть он, да не возгордится, он с Франсуа Мориаком. Он всегда возмущался, когда его называли католическим писателем. Он говорил, я не католический писатель, я просто католик, который пишет романы.
Так что... Разница в том, что он писал романы. Я все говорю о том, как я вот напишу роман, и вы все ахнете. И это длится уже последние лет 10.
Вот, ладно. Книжка, я в тебя верю. Настоящий писатель долго работает над самой главной своей вещью. Так что Олег христианин, который пишет прозу. Так что добро пожаловать. Читайте нашего замечательного гостя. Давай-ка вот перейдем, знаешь, к чему, Олег? И вы, друзья, присоединяйтесь к нам. ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы относитесь к своим недостаткам, и трудно ли вам принимать себя, что вы для этого делали, поделитесь своим опытом. Давайте сегодня такой будет эфир лайфхаков. Как мы работаем над собой, как мы работаем с собственной заниженной самооценкой, или вообще у нас никогда не было заниженной самооценки, и все окей, тоже интересно. Вот я таких, правда, людей встречал, практически не встречал в своей жизни, я не могу даже вспомнить. Почему, вот, Олег, как ты думаешь, мучительно ищет свое место в этом мире? Как вообще так появляется низкая самооценка? От чего она? На что, что на это влияет?
Во многом, мне кажется, ощущение от того, что создано чего-то большего. Вот это вот, что ты мог достичь жизни большего, но не достиг по каким-то причинам. Во многом, кстати, строится и на зависти. Ты видишь вокруг людей более успешных, более общительных, имеющих больше друзей, более симпатичных. И ты думаешь, а почему я не такой? Почему? Значит, что-то со мной не так, что-то вот самой природе моей, вот самой сущности что-то неправильно. И это невозможно исправить, если это сущностно, это все, это уже приговор. И второе, это, наверное, опять же, вот то, что я говорил, то, что вот это общественное давление. Общество все время тебя спрашивает, а почему ты не такой богатый, не такой знаменитый, почему ты не делаешь то-то, то вот это, почему у тебя нет там машины, новой квартиры и так далее, список множится. И ты, то есть ты сам видишь, и другие люди на тебя воздействуют, может быть, даже там, сами не осознавая того, потому что они вот задаются этим вопросом, что вот есть какие-то нормы. Если ты эти в нормы не вписываешься, то общество тебя спрашивает, чего это ты вдруг не вписываешься. Вот эти две вещи я бы выделил.
Угу. Ну, вот Роман написал, но в конце времен, когда будет конец света, Бог посмотрит на каждого человека, увидит, кто как жил. Мне кажется, Бог видит, кто как жил. Вот мы просто мы увидим, как мы жили. Вот это да, вот это действительно истина откроется для нас. И знаешь, вот я недавно размышлял на эту тему и думал о том, что самое страшное – это то, когда мы понимаем, какую кучу времени мы тратили на мелочи, потратили просто так, впустую. Это действительно с возрастом, мне кажется, уже возраст такой, с возрастом это приходит. Я вот тут дочитал книжку, я уже тебе говорил, замечательного американского писателя, врача, медика, Абрахама Вергеза, общественного деятеля, «Рассечение Стоуна», я подумал о том, как часто мы вот воспринимаем окружающую действительность очень действительно субъективно, да, то есть вот мы не видим объективной реальности. И когда ты доходишь до какого-то конца, ну, тематического, скажем, конца, да, то есть вот ты начинаешь вдруг видеть, для тебя, когда открывается духовная реальность, ты видишь, как это все по-другому все было на самом деле, что твои там неудачи и падения, это была какая-то часть какого-то очень важного плана для тебя Бога, да, который сформировал, как твои, и твои, скажем, ответы на эти обстоятельства сформировали как твои положительные, так и отрицательные качества, да, и это, ну, действительно очень, мне кажется, важный момент.
Ну, я думаю, я бы еще добавил, вот извини, насчет мелочей, вот ты говоришь, много на мелочи уходит, а вот так вот я тоже смотрю, знаешь, вот то, что мне, допустим, в детстве, в подростковом возрасте казалось мелочами, вот это вот общение между людьми, например, я вообще никогда не понимал, почему люди общаются о чем-то еще, кроме деловых вопросов, зачем вот эти вот про здоровье там все, вот это вот социальное, а потом, и мне всегда казалось, что вот у вас есть вот прямые какие-то вещи, вот вы их обсуждаете, и все, и больше ничего не надо. А с возрастом я понял, что это была, ну, моя ошибка, что я вот эти мелочи не ценил, во-первых, и не понимал, и задевал других людей тем, что я не участвовал в этих социальных, как сказать, вот этом вот социальном фоновом шуме, который для меня вот совершенно чужд. И да, вещи, которые мы считали мелочами, может быть, со временем мы поймем, насколько они были на самом деле ценны.
Угу. Вот Жанна заинтересовалась твоей книжкой «10 дней без солнца». Я, кстати, читал книжку и очень вам советую, Жень, почитать. Жанна написала тоже: «К своим недостаткам отношусь самокритично, обидно и больно становится, когда из-за твоих недостатков может кто-то рядом пострадать. Ну, в основном-то мы видим недостатки только когда кто-то рядом, да? Вот по-другому мы никак-то не видим. Когда мы находимся в статичном состоянии, ну, мы можем страдать, но все равно это страдание из-за чего? Из-за того, что мы нахамили, нагрубили, не знаю, там, как-то по-другому, ну, оттолкнули человека. Недостатки видятся только в приближении к другому человеку, да? Только когда мы смотрим на другого, мы видим себя, на самом деле, иногда очень ясно и отчетливо, да?
Мы получаем такой отраженный сигнал, то есть мы воздействуем, получаем обратное воздействие. Мы же не можем, как я, собственно, что я начал, анализировать сами себя. Мы анализируем вот эти вот косвенные сигналы. Они приходят от контакта с другими людьми, естественно.
Угу. Вот еще Жанна написала: когда время тратишь на какого-то человека в попытках донести ему истину, благую весть о спасении, а он отвергает по итогу. Вот это вообще боль страшная. Ох, Жанна, вы знаете, вот у меня немножко другой опыт, ну, очень близко, понятно, да, думаешь, сколько вот ты время, казалось бы, тратишь, но я вдруг вспомнил, сколько мне мой друг свидетельствовал о Христе, и сколько я отвергал, да, это все, говорил, что все это вот, меня это не интересует, все это вот, это все религии и так далее, и тому подобное, я вот, ну, веру в Бога в своей душе, да, вот это любимая фраза наша, вот, но видите, ну, как бы оказалось эффективно. Так что мы не знаем, тратим мы время на этого человека или нет. Это знает только Бог.
Мы не знаем, может быть, если вот сейчас вот, прямо сейчас не подействовала проповедь Евангелия. Мы не знаем, что с ним будет через там, сколько-то лет, и, может быть, в какой-то момент он вспомнит, и может оказаться, что это вообще будет единственным таким вот ценным воспоминанием, за которое он ухватится и через которое он придет к Богу.
Да, Кирилл вот как раз спрашивает, не могу в интернете найти книгу «10 дней без солнца». Вы найдите Олега в соцсетях. Вы можете найти у меня в друзьях во ВКонтакте, добавляйтесь и спросите Олега, он наверняка вам поможет прочитать его книжку.
Ну, хороший вопрос, кстати, остался ли она где-нибудь в бумажном виде, по-моему, уже.
Вот, ну, ладно, но в любом случае вы можете обратиться, и Олег вам поможет. Вот, Олег, да?
Надеюсь.
Поможет. Да. Значит, давайте, знаешь, о чем еще я вспомнил? Когда готовился к передаче, я в детстве завидовал, в детстве я был очень стеснительным. Вот не поверишь, до сих пор очень стеснительный человек во многих вопросах. И я все время завидовал таким людям незакомплексованным, раскованным, там, а вот он я, да, надо на парту перед всем классом, да, пожалуйста, да, надо вот такой весь, да. А вот как ты думаешь, вызывающее поведение и такая вот показная раскованность действительно говорит об отсутствии комплексов?
Случай индивидуален. Часто, наоборот, как раз человек компенсирует свои комплексы таким поведением, преодолевает себя или кто его знает, что, чем вызвана вот эта открытость и что там за скелеты в шкафу могут быть, какие психологические проблемы. А, да, ну, наоборот, да, у человека просто вот эта вот легкость в общении. С другой стороны, как обычно показывает практика, невозможно быть идеальным во всех областях, увы. И часто какая-то вот легкость в общении, она может компенсироваться поверхностностью в общении. Знаешь, когда, ну, у человека там 1000 друзей, ну, понимаешь, что, скорее всего, настоящих-то друзей все равно там, ну, очень ограниченное количество. И полноценно поддерживать общение, быть полноценным другом для 1000 человек, ну, действительно, невозможно. И это, в общем-то, да, такая во многом видимость.
Ну, ты знаешь, это меня очень интересно, как изменила нашу социальную жизнь, социальные сети, да? Когда, ну, значит, там подписчиков, не знаю, у меня тут, в общем, как бы такое скромное число подписчиков, там больше 1000 там в Фейсбуке, там где-то там, вот, да. Ну, в общем, даже это количество людей, ты понимаешь, что я всех не знаю, да. И очень сильно там, когда человек удаляет, там, знаешь, там тебя из друзей, это прям, ух, я говорю, слушайте, а вы действительно реально думаете, что вот, ну, с этим человеком вы общались, да? То есть это какая-то такая фикция, иллюзия. И действительно, социальные сети создают такую иллюзию как бы востребованности. Да? Когда человек... И еще один, одна из таких, мне кажется, признаков вот этой псевдосоциальной жизни, когда человек в социальной сети один, а в реальности он другой совершенно. Да? Вот это вот... подмена самого себя, где вот он настоящий-то в реальной жизни, он притворяется, или в социальной сети. И в социальной сети он как раз вот такой, каким он хотел бы быть. Вот. Грубый, наглый, язвительный, значит, критичный, а в реальной жизни мягкий, добрый, пушистый практически. Да? Вот какой он настоящий. И всегда, а самое интересное, что может быть ни в социальной сети, ни в реальной жизни, он не настоящий, да? И настоящего-то его никто не знает.
Ну да, просто этот опыт раньше был доступен все-таки, ну, немногим, в основном там артистам, художникам, вот это вот выстраивание социальных личностей, конструирование образа. А сейчас он стал доступен, ну, массово, ну, достаточно массово, действительно, все-таки. И да, вот этот вот вопрос... о том, что ты, мы же говорили, да, о сигналах взаимодействия с людьми дают обратный сигнал. И получается, что у тебя две разные личности дают разные сигналы, получают разную реакцию, и ты в своей самооценке запутаешься уже, наверное, окончательно. И тоже, кстати, психологическая особенность человека. Вот он может вот так вот расщепиться, вот эти вот личности сепарировать друг от друга и жить разными жизнями. Или у него эти жизни перетекают одна в другую, он уже не знает, где он настоящий, где он просто маска, которую надел на себя. Да, это очень интересная тема, сложная, в литературе тоже отраженная.
Ну вот, например, Дмитрий Глуховский в романе «Текст», он как раз поднимает вопрос вот такой электронной личности, да, такой цифровой личности. Вот, может быть, в цифровой реальности у нас получится что-то, что мы себе вот в этой, да, в реальной жизни не можем достичь, да, по каким-то причинам. То есть вот где мы настоящие и какая вообще роль вот этой цифровой реальности в нашей жизни, да, насколько она искажает или наоборот помогает нам преодолевать какие-то комплексы и зажатость.
Напомню, что в мистической литературе это двойник, это все такое некое жуткое явление, его появление пугает. А мы тут цифровых двойников создаем просто вот на раз-два теперь. Это, ну...
Как минимум настораживает, да?
Да, да.
Марк Твен как-то писал: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим». И мне кажется очень важным это замечание Марка Твена, потому что я вообще считаю, что это большой дар уметь вдохновлять и поддерживать других людей, да?
Да, уметь поднимать людей до своего уровня, это, ну, не все на это способны. И даже вот, по-моему, говорят про великих людей, но есть очень много великих людей, которые стали великими за счет того, что они просто вытаптывали всех, кто был сравним
с ними, да. Ну, и вокруг, да. Ну, например, совершенно уникальная личность Михаил Васильевич Ломоносов, у которого было там огромное количество учеников, последователей, ну, равным, поэтому лично его там не зря называли там русским Леонардо да Винчи, там, и так далее, да. Но ведь, ну, когда я интересовался его жизнью, в жизни часто это был человек глубоко одинокий, да? Ну, одинокий, потому что вот разрыв между ним и остальными людьми был настолько большой, что ученики, они не могли дорасти, скажем, до, скажем, уровня Ломоносова, и некоторых это ломало учеников. Некоторые ученики там спивались, ну, там не все, но все-таки были такие, потому что они пытались вот как-то дорасти до своего учителя и не дорастали, да. И вот это вот действительно огромное, мне кажется, удивительно, ведь педагог... дар, в общем, воспитателя, дар учительства, да, не зря в Библии это очень, ну, этот дар выделяется, да, учительский дар. Дар учительства, он требует невероятной ответственности и невероятной чуткости от себя. Не зря Библия предупреждает, немногие становитесь учителями, потому что подвергнетесь большей большему спросу, да, то есть с вас больше спросят, кому больше доверено, больше и спросится, да, и вот это вот умение поддерживать себя, вернее, умение поддерживать других, наверное, как раз исходит и отчасти и от своей собственной работы над собой, да, восприятие себя и умение передать этот опыт, вот, скажем, принятие себя другому человеку, да. А вот ты помнишь себя в детстве, вот каким ты был в детстве, что тебя огорчало больше всего?
Я детство вообще не люблю вспоминать. Какой-то был очень тягостный, неприятный период. То есть дальше стало не то, чтобы сильно лучше, но там было как совсем уж трешово.
А ты не любишь вспоминать из-за школы именно, да? Скажи честно. Скажи да.
Ты еще из-за детского сада. Ладно, да? Из-за школы, да, окей. Не, в институте было, кстати, намного легче как-то вот почему-то.
Ну, в институте всегда легче, потому что нет таких социальных ячеек, вот, ну, значит, таких строго ограниченных. Да? Ты вот как бы личность, в которой ты находишься в курсе, но ты можешь там сам там в себя вкладывать и так далее. Мне кажется,
ты знаешь, может быть, потому что в институте меньше вот этих вот социальных разборок, вот этого выстроения социальной иерархии. Все заточены на то, чтобы получить образование. Ну, как бы не то, что все, но большинство. И вот это вот заниматься там какими-то этими внутренними конфликтами, ну, просто всем для этого нет времени, сил, желания. А в школе, да, в школе слишком много уходит на вот эту вот социальную жизнь. Я бы так это условно назвал, это вот приспособление к социальной жизни. Ну, и, в общем, ничего хорошего-то. Ну, смотря, опять же, для кого. Я знаю людей, для которых школьные годы — это прям лучшее воспоминание в жизни, приятные, таких людей большинство. Но есть и исключения.
Не, для меня школа — это просто какой-то был, ну, трэш там. Я вспоминаю до сих пор со страхом и ужасом школу. Вот. Но как раз вот понимаешь, у меня немножко такая другая история, потому что я-то в университет пошел на журфак, я пошел учиться уже после армии, был мальчиком уже. Ну, мне, знаешь, по неволе пришлось формироваться, да? В армии так без этого никак. А еще у меня очень был мудрый командир взвода, старший прапорщик Левин, до сих пор помню. Николай Павлович. И, ну, представь себя меня, да, и, значит, такой взвод оболтусов. 25 таких здоровых лбов, тунеядцев, залетчиков вечно каких-то, знаешь, таких вот взвод радиорелейной связи, дальней связи радиорелейной связи, да. Это всегда такой свободный личный состав.
Подожди, а у вас все-таки был, ну, взвод релейной связи, то есть все-таки люди, ну, с каким-то техническим образованием, я так понимаю?
Не, или... просто набирали, обучали и все, как бы. Не всегда, да. Вот. У нас была еще открытая, закрытая телефонка, ну и так далее, да. Все связанное с военными специальностями такими. Ну, я связист был, центральный узел связи генштаба ВВС. Именно меня он выбрал, значит, как человека, который может стать замком взвода. Я говорю: слушайте, у меня характер не тот. Он говорит: характер – дело наживное, это мы с тобой тебе поможем. И вот представь себе, я руководил взводом, когда у меня были во взводе все старослужащие. Представляешь? Вот я... То есть, ну, понятно, это, что вот эта социальная градация, да. Это ты как бы младшего призыва командуешь старшим призывом. И тут хошь не хошь нужно было взрослеть. И поэтому, когда я пришел в институт, то есть в университет уже, да, я уже пришел таким. Вот, я смотрел на этих мальчиков и девочек, которые там сразу со школьной скамейки.
Не знаете ничего. Понятно, да. Но все-таки институт, я говорю, там и люди больше мотивированы, и больше, и знаешь, как-то нет той зачастую социальной розницы, которая есть в школе, нет вот этого, что вот у вас там какие-то хулиганы отвязные, которые в школу, вот их загоняют просто, и они там отрываются на всех. Ну, все-таки немножко другая среда.
Да, в университете все очень просто. Не хочешь учиться — не учись, как бы, да? Вот, пожалуйста, это твои личные трудности. Вот двери открыты, вперед. Смотри, вот Бог видит нас уникальные, ценных личностей. А каким себя мы-то видим? Видим ли мы себя таким же, как он видит нас? И почему? Видим или не видим такими?
Не видим, потому что у нас нет такой возможности. Мы не можем выйти из своего мозга. То есть мы, в принципе, можем виртуально выйти, но, опять же, я уже говорил, получается вопрос, а то, что вышло, его же тоже надо как-то кому-то внешнему наблюдать. Но я хочу сказать, что все-таки изучение Писания, молитва, общение с церковью, оно позволяет нам глубже понять то, в какой перспективе нас видит Бог, и позволяет нам, ну, как бы ощутить то, к чему мы призваны. И стремиться достичь этого, и представлять средства для этого. Поэтому, конечно, церковный опыт, вот этот религиозный опыт, для человека он всегда был важен. Тоже, когда говорят, что вот, ну, все материалистично, возьмите любую культуру, в ней всегда религия будет в человеческой культуре играть огромную значимую роль. Даже если эта религия будет, ну, совершенно нам чужда, как конфуцианство, например, который для нас вообще вот буддизм там во многих своих проявлениях. Но все равно вот это вот стремление к абсолюту, стремление в том числе познать самого себя через приближение к абсолюту, выход за грани своей личности, чтобы взглянуть на себя такого, который ты есть, это, ну, одно из важнейших частей человеческой культуры. Это то, что люди повторяют в разных культурах, в разных эпохах.
Вот как раз, да, и спасибо, Олег, что ты как раз эти факторы назвал, да, нашего духовного роста и нашего, да, интеллектуального, в том числе, роста, социального роста. Когда спрашивают, зачем вот там ходить в церковь, зачем нужна церковь? Mm-hmm. И часто мы там говорим, что вот это для духовного роста. Действительно так, да? Я не могу расти в теле Христовом вне тела Христова, да? Я не могу духовно расти, если я не ощущаю себя частью того большого духовного организма. Да, но при этом я еще забываю, что церковь играет не только духовную, важную духовную роль, а определяющую духовную роль для своей жизни, да? Но еще и важную социальную роль и психологическую роль. Потому что только в церкви я себя вдруг понимаю, что только в церкви я могу видеть свои недостатки, да? Именно поэтому, кстати, вот о духовной и социальной роли нам говорит Писание. Да? Павел говорит о том, что, значит, назидайте друг друга. Угу. Да? Он не говорит о том, что назидайтесь. Да? Потому что кто говорит себе и Богу, да, помнишь, что, это место, да, из Коринфян, кто говорит себе и Богу, тот сам себя назидает, ну, как бы, но не назидает общину. Он все время говорит, назидайте друг друга, обличайте друг друга, да. Почему обличайте друг друга? Потому что это единственный способ, да, возрасти в полный возраст Христов христианину. Если он сам себя, он не может сам себя обличать, он уйдет в самообвинение, в самокопание и будет себя, вот, ой, я грешник бедный, правда, я таков, но как бы понятно, что с одной стороны это осознание своей греховности, а с другой стороны, ну, нельзя, надо, ну, прорываться в другое, да, надо прости, надо преображаться в образ Христов, как Писание тоже, тот же самый апостол Павел пишет, да, что вы, ну, вас уже, или... Вас уже нужно питать твердой пищей, а вам еще, ну, молоко, вы еще молоком питаетесь. Что это такое, да? То есть вот эти вот моменты очень важные в общине. Для чего у меня община? Да потому что по-другому я не расту, по-другому я не буду расти. И да. Самое интересное, только община помогает мне понять, что такое служение, да?
Да, да. Потому что само слово «служитель», быть служителем самому себе, ну... Как бы это немножко странно. Я еще хотел добавить, что посмотрите, сколько апостол Павел вообще пишет о церкви. Сколько, если вот в процентном соотношении взять его послание, сколько об устроении церкви, о общении в церкви, то такое ощущение, что, наверное, вот основная его тема – это церковь.
Да, и здесь-то как раз понятно, потому что если... И здесь очень важно, когда я, находясь в церкви, я всегда видел, человек, который начинает обличать церковь, он это делает не потому, что в церкви есть недостатки. Невидаль, да, увидел ты недостатки в церкви, о которой, собственно, нам все Писание говорит, о том, что они есть, да, и это тоже Божий план для совершенствования общины, да, для возрастания общины, да, для того, чтобы община осознавала себя частью вот этого великого плана, да. Но когда человек начинает обличать, это значит, что его просто кто-то обидел. Да, это элементарная гордость, это элементарная какая-то, его задели за живое. И здесь как раз, когда человек с громом, громко уходит из церкви, хлопает дверью, понятно, что вообще не могут быть проблемы. Это да, я согласен. Да? Но, скажем, здорово духовный христианин реагирует на это совершенно иначе. Да? Да, он делает, ну, вот, например, когда какие-то проблемы происходят в семье, да, семья, все уходят и хлопают двери, да, квартиры. Ну, как бы неправильный выбор такой, правильный выбор. Mm-hmm. Давайте сядем и поговорим. Давайте сядем и будем решать. Давайте, а что я могу сделать?
Давайте выслушаем друг друга в первую очередь. Перестанем слушать только самого себя. И в церкви, да, это тоже работает. Потому что очень часто, когда человек обличает церковь, он слушает самого себя, он больше ничего не слушает. Но, с другой стороны, действительно, и нельзя же и замалчивать проблемы. Тут всегда вот этот вопрос, что такое указание на проблему, что такое просто вот критиканство ради критиканства. И мы в личной жизни с этим сталкиваемся тоже. Когда вам человек говорит что-то, что вас задевает, вот вопрос, он хочет навязать свою точку зрения, он хочет вас преобразить то, каким он вас видит почему-то, он почему-то решил, что он может решать за вашу жизнь. Или он указывает вам на те вещи, которые действительно, которые надо работать, которые надо в себе изменить. Это сложный момент, и здесь всегда нужна мудрость, любовь, понимание, терпение, готовность выслушать, подумать, потом еще подумать. Потом еще перевести дыхание, досчитать про себя до 10, и потом уже реагировать.
Ну да, действительно, церковь – это очень тонко настроенный инструмент. Мне очень нравится, мало кто воспринимает пьесу Шекспира как пьесу христианскую, а на самом деле она глубоко христианская, написанная, да, в очень важных духовных вещах и со множественными ссылками на Писание. И там есть очень, ты же помнишь, да, знаменитый Гамлет про флейту, да, сыграть, я не умею, почему вы думаете, что вы можете играть на мне, да, вот только в общении друг с другом мы понимаем, что мы не можем так поступать по отношению к другому, потому что нам больно, когда по отношению к нам так поступает. Только глядят друг другу в глаза. Я бы хотел как раз, у нас наше время подходит к концу. Итак, я бы хотел прочитать отрывок из 70-го псалма. «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня, освободи меня, преклони ухо твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться». Ты заповедовал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя ты. Боже мой, избавь меня от руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но ты твердая моя надежда. Вот мне кажется, Писание нам дает вот эти, какие-то очень важные векторы. И когда мы говорим о том, что это действительно там Писание, оно важно для нашего духовного роста, да, это действительно так. Но когда мы растем духовно, нужно понимать, что если мы растем духовно, но при этом остаемся эмоционально младенцами, значит, и духовного роста как такового не происходит. Если мы социально младенцами остаемся, обидчивыми, такими вот «меня не тронь», только мое мнение самое верное, только я один знаю истину, нет духовного роста, да, потому что духовный рост подразумевает, упование на Бога подразумевает, что и по отношению к другим людям ты меняешься.
Да, да. Согласен.
Когда ты растешь в Боге, Бог преображает твою жизнь, и через вот эту преображенную твою жизнь Он преображает остальных. Это не значит, что все засияет. Это может быть, ты начнешь видеть больше недостатков в себе и вокруг. Это может быть, ты будешь приходить вот в такое ощущение своего бессилия, что ты не можешь ничего изменить в себе. И это приведет тебя опять к престолу благодати, да, это приведет тебя к Богу. И мне кажется, вот как раз Бог хочет, чтобы мы преодолевали свои комплексы неполноценности, свои вот, чтобы самооценка наша росла, не для того, чтобы мы возгордились, а наоборот, это путь смирения, гордыни и смирения, да, вот это очень важно. Поэтому, дорогие друзья, большое спасибо, Олег, что сегодня пришел. Мне кажется, очень важный разговор сегодня был. Конечно. И очень важно, что мы этот разговор закончили нашим разговором о духовной жизни, об общении и о действии Бога в нашей жизни и в жизни церкви. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.